Позавчера Apple и Google убрали из своих магазинов в России приложение Алексея Навального. Спустя некоторое время стало известно, что переговоры с американскими корпорациями велись путем прямых угроз уголовными делами против их сотрудников. Давайте разберемся, почему так вышло. Почему российскому руководству приходится общаться с триллионными корпорациями таким тоном, каким обычно участковый запугивает свой подотчетный контингент? Почему переговоры в нормальном формате, очевидно, зашли в тупик? И что теперь будет? Буквально через два дня после того, как Тим Кук представил новый iPhone, у его корпорации было еще одно не менее, а может даже и более важное мероприятие. Представителей Apple и Google вызвали на заседание временной комиссии Совфеда по защите государственного суверенитета. Что же угрожает суверенитету России? Из-за чего, по мнению сенаторов, скоро этот самый суверенитет закончится и нашу страну захватят половцы с печенегами? Из-за наличия в электронных магазинах App Store и Google Play приложение «Навальный». Приложение это само по себе ничем не примечательно. Туда просто репостятся новости с официального сайта Алексея. Но была в приложении еще одна функция. Оно подсказывало кандидата по вашему округу из списка Навального. Собственно, именно это и послужило причиной давления на корпорации. Крестовый поход на приложение «Навальный» российские власти объявили еще летом. После того, как ФБК признали экстремистской организацией, все связанные с ними сайты начали блокировать, а Роскомнадзор отправил письмо в Apple и Google с требованием убрать приложения из их магазинов. До каких-то пор компании игнорировали это требование, но теперь давление усилилось, и дело даже дошло до приезда силовиков. Во вторник в московский офис ООО Google пришли судебные приставы, якобы для того, чтобы взыскать 32 миллиона рублей штрафов, наложенных на корпорацию. Давление сработало, и Apple, и Google приложение «Навальный» удалили. По данным New York Times, Google согласился сделать это лишь под угрозой уголовного преследования. Издание утверждает, что были названы конкретные фамилии сотрудников, работающих в российском подразделении, в отношении которых будут возбуждены уголовные дела. Нельзя уверенно сказать, правда ли это, но концепция взятия заложников для достижения желаемого результата используется нашими властями довольно давно, так что вполне можно в эту версию поверить. Ну а теперь вот представители компаний, суммарная капитализация которых превышает ВВП России примерно в два раза, вызвали на заседание комиссии Совфеда, где им задавали странные вопросы люди, вряд ли вообще отличающие iPhone от Android.
Подождите, я вот, чтобы вот вы меня точно поняли. Вот портал App Store, он имеет какое-то отношение к Apple или вообще никакого?
Нет, платформа App Store оперируется компанией Apple Distribution International.
Она содержится на чьи средства? Она входит в чью организационную систему? Она действует на основании чьих инструкций и правил?
Дело в том, что платформа Apple – это всего лишь платформа, которая предоставляет возможность любому...
Я все понимаю. Я просто прошу уточнить для стенограммы. Вот портал App Store, он кем регулируется? Искусственным интеллектом, людьми с Марса? Я не знаю, просто вот... Ну, знаете, мы же тут не суд, не прокуратура, нам хотелось бы разобраться.
У России был некоторый исторический шанс для того, чтобы Google и Apple воспринимали окрики из Кремля всерьез, безо всяких угроз уголовными делами для сотрудников. В 2008 году, когда Россия переходила из категории стран низкого дохода в категорию стран среднего дохода, могли быть построены институты, обеспечена политическая конкуренция, независимые суды и защита прав собственников. Наша страна продолжила бы расти опережающим темпом, не попало бы в стагнацию на полтора десятка лет, и сегодня мы могли бы иметь ВВП на душу населения хотя бы на уровне Эстонии. Это была бы экономика объемом выше 3 триллионов долларов, занимающая пятое место в мире, больше Великобритании и догоняющая Германию. Экономика с принципиально иным совокупным спросом, существованием которой не могла бы позволить себе пренебречь никакая, сколь угодно огромная и могущественная транснациональная корпорация. Надо сказать, эстонский ВВП на душу населения – для России, для страны с огромным населением, большим внутренним рынком, вот совсем не бог весть какое достижение. Догнать бывшую союзную республику населением Екатеринбург. Но это бы уже позволило нашей стране занять принципиально иную позицию в мировом разделении труда. Но случилось то, что случилось. Выбирая между удержанием власти и экономическим ростом, российское правительство выбрало удержание власти. И к 2020 году российский подушевой ВВП не обгоняет Эстонию, а уступает Румынии. Россия не пятая, а одиннадцатая экономика мира. На уровне 25-миллионной всего-то Австралии. А это совсем иная переговорная позиция. Совсем иной уровень заинтересованности у корпораций, объем свободных средств на счетах которых сравним с федеральным бюджетом нашей Россиюшки. Здесь есть некоторый неразрешенный парадокс. Если бы в России случились те реформы, которые позволили бы ей диктовать свою волю триллионным компаниям, то есть политическая конкуренция, свободные выборы, сменяемость власти, независимые суды, не было бы никакой нужды пытаться заткнуть гражданам рот бесконечными блокировками и не позволять известному российскому политику дать свою рекомендацию по голосованию на выборах в Госдуму. Но гражданам приходится затыкать рот бесконечными блокировками ровно потому, что эти реформы не случились. Тут прервемся на небольшую рекламу. Сейчас продолжим. Как спрогнозировать выручку, прибыль, стоимость активов компании при различных сценариях развития экономики? Как оценить финансовую привлекательность инвестиционного проекта? Как наиболее эффективно использовать ресурсы, которые есть в распоряжении бизнеса? Во всех этих случаях не обойтись без финансового моделирования. На курсе «Финансовое моделирование» от SF Education вы не только поймете принципы финансовых моделей, но и научитесь оценивать чувствительность прибыли к рыночным условиям, а также читать и анализировать финансовую отчетность, определять факторы роста операционной прибыли, выявлять и оценивать риски в деятельности компании, строить и верифицировать отраслевые финансовые модели. Курс длится 8 месяцев и включает в себя больше 220 часов практико-ориентированных занятий. Это самый объемный, продвинутый и детализированный курс по финансовому моделированию на русском языке. Он подойдет и тем, кто уже ведет свой бизнес, и тем, кто мечтает его создать, а также финансовым специалистам, аналитикам и топ-менеджерам крупных компаний. Преподают на курсе специалисты из реального сектора с опытом работы в инвестициях. По окончании курса выдается удостоверение о повышении квалификации государственного образца. Кстати, у SF Education есть и другие полезные учебные программы, например, профессии инвестиционный менеджер и кредитный аналитик, или курс по подготовке к экзамену CFA для финансовых аналитиков. А с 20 сентября почти на все программы обучения действуют скидки, так что переходите по ссылке из описания, изучайте программу и регистрируйтесь. Продолжаем. Надеюсь, вы не перематывали. Есть известный замкнутый круг. Для того, чтобы устроиться на работу, нужен опыт работы. Чтобы получить опыт работы, нужно как-то устроиться на работу. Тут та же механика. Блокировки и давление на IT-гигантов нужны для ограничения прав и свобод граждан. Права и свободы нужны для того экономического роста, для такой привлекательности рынка, чтобы эти IT-гиганты считали твой рынок более значимым, чем потенциальные политические проблемы у себя на родине от того, что они что-нибудь блокирнут. А проблемы эти, надо сказать, не имеют никакой естественной природы. Российское руководство за последние 10 лет сделало все возможное, чтобы стать врагом американской администрации. Чтобы любые уступки режима Владимира Путина уже не воспринимались с высокоморальных позиций либеральными СМИ, мол, как так можно помогать удерживать власть мрачной автократии? Высокоморальные позиции IT-гигантам более-менее безразличны. Но чтобы они воспринимались как сотрудничество с напрямую недружественным режимом, который вмешивается в американские выборы, поддерживает врагов США на Ближнем Востоке, который прямо и манифестно старается навредить при любом удобном случае. Одновременно с тем, что удержание Владимира Путина у власти сделало российский рынок не таким привлекательным, чтобы ради него нести издержки, безумное пропагандистское противостояние с США делает эти издержки вполне реальными. Для любого американского IT-гиганта американский рынок бесконечно важнее любого другого. И утрату любого внешнего рынка он предпочитает регуляторному подзатыльнику по корпоративной башке. Не из соображений морали, нравственности, не из высоких демократических принципов, а потому что работает на своих акционеров, которые, конечно, не хотят терять рынок даже объемом в 2% от оборота компании, но это ничто по сравнению с настоящими санкциями собственного правительства. Потому, когда кто-то пытается сравнивать Россию с Китаем, надо помнить, что Россия не Китай. Китай точно такая же страна средних доходов, с точно таким же дурными институтами, но она больше в 10 раз, что сильно меняет картину. Не имея рыночных рычагов давления, российское правительство ставит разрушенные институты себе на службу, переходит к мелкому шантажу и запугиванию. Не заблокируйте Навального, посадим ваших сотрудников. Такого рода угрозы вполне могут работать на короткой дистанции, но на длинной это будет означать, что для Гугла и Apple Россия – зона уж совсем запредельного риска, и никакие точки, никаких сотрудников, аффилированных лиц и имущества здесь держать не стоит. Сейчас, идя на поводу у российских властей, эти корпорации решают сиюминутную проблему. Их сотрудникам угрожают, их надо защитить. Ради этого можно пожертвовать приложением. Этот шаг легко объяснить своим властям. На системное сотрудничество они не пойдут, потому что проще пожертвовать столь малым рынком, чем иметь проблемы на родине. Вообще, отсутствие у интернета некоего общего руководства – это давняя проблема российских властей. Был бы там какой-нибудь директор, которого можно запугать, подкупить, посадить, и справляться с этой непонятной штукой стало бы намного проще. Да пусть бы даже интернет и в самом деле был бы проектом ЦРУ. Как работать с иностранными спецслужбами, наши власти примерно понимают. А как устроен современный мир? Не очень. Но вот им удалось все-таки нащупать некоторые болевые точки у тех, кого они считают своими оппонентами. И главная такая точка – бизнес транснациональных корпораций. Выручка Apple в России в прошлом году составила 2,5 миллиарда долларов. Google получил около 1 миллиарда. Что, конечно, несопоставимо с оборотами в США, однако это большие деньги, и терять их никто не хочет. Да еще и в ситуации открытия уголовных дел против сотрудников и последующих проблем с властями у себя же на родине. Если же говорить о политической составляющей давления на IT-корпорации, то попытка российских властей бороться с оппозицией путем удаления приложений из онлайн-магазинов напоминает попытку носить воду в решете. И даже более того, такое давление может обернуться против своих авторов. Очевидно, что люди, которые устанавливают на свой телефон приложение «Навальный», единственная задача которого показать фамилию нужного кандидата, это довольно политизированные люди. И они прекрасно знают, как найти способ узнать эту фамилию где-то еще. Но зато скандал подогреет интерес к этой истории. Еще бы, саму корпорацию Apple вызвали на ковер и заставили удалить приложение. Так человек, где-то лишь краем уха слышавший о каких-то там выборах, прочитав новости, решит узнать, что же это такое за список Навального, из-за которого чуть ли не Тим Кук лично оправдывается перед Путиным. И будьте уверены, очень быстро узнает. В общем, затевать давление на крупные компании в ситуации, когда тебе нужно сушить явку оппозиционно настроенных избирателей, это не самое грамотное решение политических менеджеров Кремля. Россия далеко не первая автократия, которой удается заставить корпорации выполнять свои ультиматумы. Тот же Apple много лет вполне успешно сотрудничает с властями Китая, о котором мы пару слов до этого сказали, следуя их требованиям. В 2019 году компания удалила из App Store приложение для отслеживания полицейских, которым пользовались митингующие Гонконга, а обработка данных китайских пользователей сервиса iCloud передана государственному оператору. То есть, когда власти КНР хотят получить какую-то информацию у пользователей, они направляют запрос не в Калифорнию, а своему оператору, который не имеет права его проигнорировать. Подобных примеров найти можно еще много. Но китайский рынок чрезвычайно важен для Apple, и они готовы идти на довольно существенные уступки. У Гугла ситуация немного другая. Эта компания еще в 2010 году ушла из Китая из-за цензуры поисковой выдачи. Правда, с тех пор Google неоднократно искал различные способы вернуться. Но здесь надо понимать, что бизнес у Google и Apple все-таки немного разный. Если Apple зарабатывает в основном на продаже физической продукции, типа планшетов, компьютеров, телефонов, то Google деньги приносят сервисы. Потеря китайского рынка, где всегда были сильны локальные компании, не очень сильно ударила по бизнесу Google. Вообще, было бы странно требовать от корпорации открытой конфронтации с властями разных стран. Главное, что заботит руководство таких компаний, как Apple и Google, это вовсе не российские выборы или соблюдение прав человека в Китае. Их заботит выручка, прибыль, стоимость акций. В годовом бонусе Тима Кука ни один доллар не зависит от наличия или отсутствия в App Store приложения «Навальный». А вот от объема продаж айфонов в России зависит очень многое. Apple и Google не политические организации. Их главная задача – защита своего бизнеса. Как правило, они будут занимать сторону государства во всех политических конфликтах, ровно потому, что государство имеет достаточно ресурсов, чтобы бизнесу повредить. Обратная ситуация возможна только если будет сильное давление на корпорацию со стороны властей, акционеров, пользователей и покупателей в США и в целом на Западе. Такие примеры тоже есть. Так, середина нулевых, под давлением правозащитников, крупнейшие мировые производители одежды – Adidas, H&M, Nike и многие другие – объявили бойкот узбекскому хлопку. Дело в том, что при сборе хлопка в Узбекистане активно применялся принудительный труд, в том числе и детский. Это никогда не было особым секретом, но до какой-то поры корпорации благополучно покупали дешевый узбекский хлопок. Но большая общественная компания заставила их от этой практики отказаться. Кстати, и ситуация в Узбекистане немного наладилась. Последние годы принудительный труд там используется в гораздо меньших масштабах. Однако это единичный пример. Как правило, если нет прямого законодательного запрета, корпорации готовы сотрудничать с любым людоедским режимом, если это приносит им прибыль. Как и в случае с западными санкциями, ждать многого от западных корпораций не приходится. Никто не будет действовать себе во вред, это нормальный эгоизм, который нужно принять. Такова реальность, и так устроены люди. Никто, кроме нас самих, не поможет нам вернуть нашу страну на нормальный путь развития. Ни Apple, ни Google, ни США как государство, ни Запад как общность развитых демократических стран. Придется делать это самим. И выборы в Госдуму, которые сейчас проходят, отличная возможность. Идите голосовать, если еще не сходили. Зовите ваших друзей и родных. А за кого голосовать в вашем округе, я думаю, вы разберетесь и сами, даже если вдруг приложение «Навальный» уже у вас и недоступно. На полях отметим, кстати, что проблема с Google и Apple не в том, что это большие транснациональные корпорации, обладающие огромным ресурсом, клиентами которых являются сотни миллионов людей по всему миру. Проблема в том, что они владельцы и операторы двух главных платформ – iOS и Android. Как следствие, все инфраструктуры приложений, построенных на них. От них зависят все остальные разработчики и дистрибьюторы приложений. От них зависят поставщики сервисов. Если война российских властей с Телеграмом закончилась довольно позорной и комичной капитуляцией, то политика двух главных гигантов влияет на Телеграм напрямую. В связи с чем нет ничего удивительного в том, что Павел Дуров объявил о блокировке бота умного голосования под предлогом Дня тишины в России. Сейчас у российских властей может возникнуть иллюзия успеха. Две крупнейшие корпорации в мире поддались их шантажу. На деле же надо понимать, что есть очень большая разница между решением локальной проблемы и долгосрочной перспективой. Решение локальной проблемы требует защитить своих сотрудников здесь и сейчас. Долгосрочная же перспектива – держать свой бизнес как можно дальше от страны, где в любой момент и помимо всяких понятных правил твоего сотрудника могут посадить, а бизнес забрать. Наша страна после 2014 года и без того не может похвастаться полноценными представительствами западных корпораций. Но до этого момента все работало по вполне рыночным законам. Вообще в России очень квалифицированные и сравнительно недорогие специалисты. По идее, всем должно быть выгодно переносить сюда разработку, создавать рабочие места для наших программистов и платить налоги в наш бюджет. Но с резким ростом политических рисков в России представительство Google здесь сократилось с разработки, с какой-то осмысленной деятельности до крошечного представительства менеджеров, ответственных только за рекламу и взаимодействие с площадками. Рынок разработки, рынок IT-специалистов совершенно транснациональный. Это страны, соревнующиеся за привлечение специалистов и компаний, а не наоборот. Прямая угроза сотрудникам может повлечь только одно следствие. Не только Google и Apple, но все IT-компании, у которых есть выбор, заберут свой бизнес и своих сотрудников за пределы физической досягаемости нашего режима. Дело не в Навальном. Дело в том, что сегодня Навальный, а завтра какая-то другая политическая нужда. Сегодня угрожают, а завтра без разговоров в СИЗО засунут. В чем убедился Майкл Калви в свое время безо всяких Навальных. Никаких высоких моральных соображений, чистый бизнес. Гиганты решат свои проблемы. Россия лишится рабочих мест и налоговых доходов. Такая вот сделка. Все это нам с вами нужно менять. Нам нужно такое правительство, которое будет не пугать крупнейшие транснациональные корпорации, способные произвести в нашей стране высококвалифицированные рабочие места. Нам нужно правительство, которое будет привлекать их сюда, чтобы мы все жили лучше, чтобы граждане нашей страны жили лучше. А сейчас пока у нас этого нет. Будем пытаться поправлять. Один из способов – сходить на выборы. До завтра.